Богдан Марков. Переход. Петля времени. Февраль в нашем городе месяц злой и беспощадный. Ветер гуляет по улицам, как хозяин, забирается под воротник, выдувает последнее тепло. Именно в такие дни я особенно любил библиотеку. Не потому, что там было что-то особенное, просто тепло, тихо и пахло так, как должен пахнуть мир. Старой бумагой, деревом и временем. Центральная городская библиотека стала для меня вторым домом еще в студенческие годы. Я Максим Карнаушенко, археолог по призванию, по диплому, человек, который способен часами сидеть над старой картой или пожелтевшим документом, разбирая выцветшие строки. Коллеги называли меня копателем. И это было не только про лопату. Я копал везде. В архивах, в библиотеках, в разговорах со старыми людьми. Искал сам, толком не зная что. Что-то настоящее, что ли. Что-то такое, от чего перехватывает дыхание. В тот февральский вечер я пришел без конкретной цели. Просто зашел с мороза, потопал ногами у порога, кивнул Марии Сергеевне, пожилой библиотекарше, которая знала меня уже лет 10, и побрел между стеллажами. Пальцы сами скользили по корешкам. Краеведение, истории Сибири, записки путешественников. Одна книга зацепила взгляд. Не названием даже. Просто стояла немного криво. Выдвинутая вперед, как будто кто-то недавно ее трогал и поставил обратно небрежно. «Сибирские дали» значилось на потрепанном корешке. Автор некий Лукин А.В. Издание 1978 года. Я взял ее просто так, от нечего делать. Устроился за своим любимым столом у окна, за которым темнело февральское небо. Открыл книгу и почти сразу почувствовал что-то не то. Страницы слиплись между 112 и 113. Я аккуратно отделил их, и оттуда выпал листок. Небольшой, сложенный в четверо, пожелтевший, но не от древности, просто пролежал долго. Обычная бумага в клеточку, вырванная из тетради. Я развернул его и увидел. Схема, нарисованная от руки карандашом. Река, три вершины, стрелки маршрута. Аккуратно, как рисует человек, привычный к полевым картам. И отдельно в правом углу символ. Круг с расходящимися лучами, в центре птица с распростертыми крыльями. Орел. В левом углу дата 14 августа 1997 года, а внизу подпись «Лукин». И больше ничего. Я сидел над этим листком, наверное, час или два. Что это? Чья-то зарисовка с натуры? Маршрут куда-то? Что за символ? Мария Степановна подошла и тихо сказала, что библиотека закрывается через 15 минут. Я поднял на нее взгляд. Она посмотрела на меня с тревогой. «Максим Андреевич, вы в порядке? Вы белый как мел». «Все хорошо», — сказал я. «Мария Степановна, а эта книга Лукин, «Сибирские дали». А кто последний ее брал? Есть записи?» Она пожала плечами, но пошла к каталогу. Вернулась через несколько минут. «Странно», — сказала она, листая карточку. «Последняя запись — 97-й год». Почти 30 лет никто ее не брал. И написано «Лукин А.В. Личный экземпляр передан в фонд». Значит, сам автор и стал. «В 97-м», — повторил я тихо. Год на листке совпадал. Я аккуратно сложил листок и спрятал в нагрудный карман. Попрощался с Марией Степановной и вышел на мороз. Ветер ударил в лицо, я его не почувствовал. Найти Лукина оказалось неожиданно просто. Александр Васильевич Лукин, историк, краевед, бывший преподаватель Краснодарского государственного университета. Несколько публикаций, пара упоминаний в местных газетах. Я позвонил в университет, объяснил, что ищу автора книги «Сибирские дали», и уже через два дня у меня был номер телефона. Трубку взяли после третьего гудка. «Слушаю». Голос был немолодой, но твердый. «Александр Васильевич, здравствуйте. Меня зовут Максим Карнаушенко, я археолог. Я нашел вашу книгу в центральной библиотеке «Сибирские дали», и в ней ваш листок. Схема, символ орла, дата 14 августа 97 года. Подпись Лукин. Долгая пауза, такая долгая, что я уже подумал, что связь прервалась. «Нашли, значит», — произнес, наконец, Лукин. Голос стал тише и осторожнее. «Хм, почти 30 лет. Я уже думал, что это навсегда там останется. А вы откуда звоните?» Я назвал город. «Далеко», — сказал он. «И что вы намерены делать с этим листком?» «Хочу понять, что это такое, что за место на схеме, что за символ. Расскажите мне, Александр Васильевич, пожалуйста». Снова пауза, потом медленный выдох. Это было в 97-м. Я тогда был молодым, недавно окончил институт. Шли с геолого-разведочной экспедиции по Сибири. Места глухие, красивые. Я немного отстал от группы. И увидел скалу. На гладкой поверхности был вырублен вот этот символ. Он помолчал. Я зарисовал его и маршрут, как мы шли. А потом в тот же вечер случилось кое-что, и экспедицию срочно свернули, и нас всех вывезли на вертолете. Я сдал книгу в библиотеку вместе с листком, и все. Жизнь пошла иначе. «А что случилось в тот вечер?» – спросил я. «Один из наших пропал. Прямо там, у той скалы. Мы искали почти сутки. Нашли живого, но он был не в себе. Кровь из носа, из ушей, трясло его. Смотрел в одну точку и ни на что не отвечал. Вызвали вертолет, экспедицию, закрыли в тот же день. А символ на скале? Вы тогда поняли, что он означает?» «Нет. Но в той деревне, где мы брали проводника, там был один шаман. Очень старый, такой, что даже местные говорили, что он живет дольше, чем должен. Почти не вставал уже. И вот, накануне того, как мы вышли на маршрут, он вдруг велел позвать меня к себе. Я пришел. Он лежал на шкурах, дышал с трудом. Посмотрел на меня долго, как будто что-то решал, а потом сказал тихо, почти шепотом, что есть место в горах. Там есть дверь. Кто откроет ее, не зная как, тот не вернется». Лукин помолчал. Больше он ничего не сказал. А к утру его не стало. Умер той же ночью. Я молчал, переваривая услышанное. «Дверь», — повторил я. «Он не объяснил, что это за дверь?» «Нет, только дверь. И что открывать ее, надо, зная как. Что это значит, я тогда не понял, но после того, что случилось с Андреем в ту же ночь...» «Как его фамилия?» — спросил я. «Ветров. Андрей Павлович Ветров. Хороший парень был, надежный. Что с ним стало потом, не знаю, мы потеряли связь после той истории». Я медленно выдохнул. «Андрей Павлович Ветров, Палыч, человек, которого я знал уже несколько лет. Альпинист, картограф, связист. Человек с военным прошлым и взглядом, который смотрит куда-то чуть дальше горизонта. Человек, который никогда ни о чем не спрашивает. Теперь я понимал, почему». «Александр Васильевич», — сказал я, — «я думаю, что знаю, где он». Долгая пауза. «Жив?» — спросил Лукин тихо. «Жив. И, судя по всему, все эти годы думает о том, что случилось тогда».
«Максим», — сказал он наконец, и в голосе его появилось что-то похожее на беспокойство.
«Я не знаю, зачем вы этим занимаетесь, но если надумаете идти туда, будьте осторожны. Я помню его глаза, когда мы его нашли. Он видел что-то. Что-то такое...» Лукин остановился. «Просто будьте осторожны». «Спасибо, Александр Васильевич, за все». Я положил трубку и долго сидел неподвижно. За окном мела метель. Я думал об умирающем шамане, который подозвал к себе случайного молодого историка и прошептал ему про дверь. Зачем? Почему именно Лукина? Почему вообще решил сказать? Ответов не было, но в голове уже складывался план. Следующие 3 недели я практически не выходил из архивов. Иркутск, Улан-Удэ. Я забрасывал запросы везде, звонил знакомым, писал письма в краеведческие музеи. Меня интересовали этнографические материалы, экспедиционные отчеты, записки миссионеров и исследователей 19-го начала 20 веков. Все, что было связано с тем районом, с теми горами, и нашел. На 3-й неделе
в Улан-Удэ, в фондах Бурятского республиканского краеведческого музея. В описи значилось скромно. Рукопись неустановленного происхождения предположительно 17-18 веков. Частично на старославянском, частично на неидентифицированном языке. Поступила в фонд в 1923 году из частной коллекции. Я выехал туда на следующий день. Рукопись оказалась небольшой, несколько листов, сшитых грубой нитью. Бумага плотная, явно очень старая, чернила выцвели до бледно-коричневого. Часть текста была на старославянском, я разобрал, с трудом разобрал. Часть — на языке, который я не знал совсем. Незнакомые символы, схемы, и в одном месте та самая карта. Три вершины, река, маршрут и в углу — орел в круге лучей. Точь в точь, как на зарисовке Лукина. Я сфотографировал каждую страницу, попросил разрешения сделать копии и уехал обратно с ощущением, что держу в руках что-то важное, но что именно, пока не понимаю. Старославянский я разобрал лишь частично, остальное, тот незнакомый язык был для меня закрытой книгой. Мне нужен был лингвист. Но сначала Палыч. Андрей Павлович открыл дверь раньше, чем я успел позвонить второй раз. Посмотрел на меня молча, без удивления, и отступил в сторону, пропуская. Квартира у него была такая же, как он сам, немногословная, функциональная, без лишнего. Карты на стенах, полки с книгами по топографии и альпинизму, на подоконнике, бинокль и компас. Мы сели на кухне.
Я положил перед ним листок Лукина
и распечатанные фотографии рукописи. Он взял листок, посмотрел на схему, посмотрел на символ, и я увидел, как что-то изменилось в его лице. Едва заметно, как будто что-то внутри него сжалось. «Откуда это?» – спросил он тихо. «Из библиотеки, из книги Лукина. Александра Васильевича Лукина, историка из Краснодара. Я с ним разговаривал на днях». Андрей Павлович поднял взгляд. «Сашка Лукин». Он произнес это тихо, как будто про себя. «Значит, жив. Жив. Он рассказал мне
про ту экспедицию
97-го. Про скалу, про символ и про то, что случилось в тот вечер». Тишина. Слышно было только, как капает кран. «Это был я», — сказал он. Голос ровный, слишком ровный, как бывает, когда человек произносит фразу, которую держал в себе очень долго. «Я это знаю. Просто никому никогда не говорил». «Андрей Павлович», — сказал я осторожно, — «что там произошло? Что?» «Было в те сутки, которых вы не помните?» Он покачал головой. «Не знаю. Честно, не знаю. Помню, как шел вдоль скалы. Помню этот символ на камне». Он ткнул пальцем за рисовку. «Вот этот. Я, как увидел его, остановился. Рука сама потянулась. Потрогал пальцами. Камень был теплым, понимаешь? Снаружи холод, а камень теплый, а потом темнота. И почти сутки, которых в памяти нет совсем». «Пустота!» Он замолчал, глядя в стол. «Все эти годы я думал об этом», — сказал он тихо. «Что там было? Что случилось в эти сутки? Военные, экспедиции, горы. Я все это делал в том числе, чтобы не думать и чтобы быть готовым. На случай, если когда-нибудь снова...» Я смотрел на него. Почти 30 лет человек носил в себе эту пустоту. Я придвинул к нему фотографии рукописи. «Вот что я нашел в архиве Улан-Удэ», — сказал я. «Старая рукопись. Там та же карта, тот же символ. Часть текста на старославянском, там что-то про дверь. Какую дверь, пока непонятно. Остальное на неизвестном языке. Без специалиста не разобраться». Андрей Павлович долго смотрел на фотографии, потом поднял голову. «Ты собираешь экспедицию?» «Это был не вопрос». «Да», — ответил я. «Когда выходим?»
Я смотрел на него,
в глазах его было что-то такое, что я не берусь описать словами. Ни страх, ни радость, что-то среднее. Как у человека, который, наконец, увидел то, чего ждал всю свою жизнь и теперь не знает, радоваться ему или бояться. «Как только соберем группу», — сказал я, — «нужен лингвист. Без него рукопись не расшифровать». Андрей Павлович кивнул, не раздумывая. «Елизавета Юрьевна Торопова», — сказал он. «Лингвист, историк. Я с ней пересекался в одной экспедиции в Индии. Серьезный человек, очень серьезный. Она занимается в том числе древними языками, такими, о которых большинство ученых вообще не слышали». «А вы думаете, она согласится?» Он чуть усмехнулся впервые за весь разговор. «Когда она увидит эти фотографии, она не просто согласится, она сама все организует, поверь мне». Он оказался прав. Так начиналось все.
Москва встретила меня так, как она обычно встречает людей, приехавших по делу. Равнодушно и шумно. Метро, толпа, запах горячего воздуха из подземных переходов. Я выбрался на поверхность у чистых прудов и пошел пешком. Андрей Павлович сказал, что университет недалеко, найдешь легко. Он, видимо, имел в виду что-то свое под словом «легко». Московский государственный исторический университет оказался старым зданием с высокими потолками, гулкими коридорами и полным отсутствием указателей. Я минут 10 бродил между одинаковыми дверьми, поднимался не на те этажи и спускался обратно, пока, наконец, не решил спросить. А спросить было не у кого, коридор был пуст. Потом из-за угла вылетела девушка с огромной стопкой папок и едва не врезалась в меня. «Ой!» Папки качнулись, но не упали. Она удержала их с ловкостью человека, привычного к такому. «Извините, я не смотрела. Вы потерялись». «Заметно?» — спросил я. «Очень». Она улыбнулась. Весело, открыто, с ямочками на щеках. Курносая, с рыжеватыми волосами, собранными в небрежный пучок, в свитере с каким-то смешным принтом, выглядывающим из-под расстегнутой куртки.
«У вас такое лицо...» «Человека, который ищет кафедру и не понимает, почему здание не хочет ему помочь».
«Кафедра древних языков и этнолингвистики», — сказал я. «Торопова Елизавета Юрьевна».
«О, Елизавета Юрьевна?» — девушка чуть оживилась.
«Это на четвертом, но лифт не работает, поэтому пешком. Идемте, мне все равно туда».
«А я Ольга, аспирантка кафедры истории».
«Максим», — сказал я, — «приехал по делу».
«По делу к Елизавете Юрьевне», — повторила она задумчиво, пока мы шли к лестнице. «Это интересно. К ней обычно или свои приходят, или совсем необычные люди. Вы на своего не похожи».
«Ну, значит, необычный», — сказал я.
Она засмеялась легко и без кокетства.
«Вы археолог? У вас руки, как у человека, который много работает руками. И смотрите на все именно так». «Как будто прикидываете, что здесь было раньше». Я невольно улыбнулся. «Ха, угадали». «А я всегда угадываю», — сказала она без тени скромности. «Это мой маленький талант. Бесполезный совершенно, но приятный». Мы поднялись на четвертый этаж у нужной двери, она остановилась и кивнула. «Вам сюда. Елизавета Юрьевна сегодня в духе. С утра пришла, значит, будет работать до вечера. Это хороший знак».
«Спасибо», — сказал я, — «за навигацию».
«Не за что». Она уже шла дальше по коридору, не оборачиваясь, но бросила через плечо.
«Если будете еще в Москве, здесь есть хорошая кофейня за углом. На случай, если захотите потеряться снова». Я смотрел ей вслед секунду дольше, чем нужно, потом постучал в дверь.
«Открыто», — донеслось из-за двери. Я вошел. Кабинет был большим, немного хаотичным. И очень живым. Книги везде. На полках до потолка, стопками на столе, на подоконнике, прямо на полу. Карты, схемы, папки с документами. На стенах фотографии из разных стран. Индия, Иран, Средняя Азия, горы, развалины, люди в экспедиционной одежде. Елизавета Юрьевна Торопова оказалась совсем не такой, как я ее представлял. Лет 50-55. Стройная, собранная, с темными волосами, с едва заметной сединой в висках, живые карие глаза, быстрые движения. В ней чувствовалась энергия человека, которому тесно сидеть на одном месте. Она смотрела на меня внимательно и чуть насмешливо, как человек, который уже составил о тебе мнение и проверяет, совпадает ли оно с реальностью.